Друзья, программа «Главное вовремя», мы в прямом эфире, и мы продолжаем звать гостей в студию прямого эфира, чтобы подводить итоги 2016 года. Ну, а Роман Голованов, его представлять не нужно, это наш ведущий, наш обозреватель. И у нас сегодня в гостях депутат Государственной Думы, лидер «Справедливой России» Сергей Михайлович Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающим.
И вас всех с наступающим, и наших радиослушателей с наступающим Новым годом.
У вас ведь 2016 юбилейный, да, для «Справедливой России». 10 лет?
10 лет.
10 лет. Хочу сказать, почувствуйте себя президентом. Начните с фразы «Год был тяжелый, но мы, в общем, держались».
Год был непростой, високосный. У нас на Руси есть такая примета, что високосный год всегда тяжелый. В том числе, к сожалению, високосный год уносит очень много хороших, замечательных людей. Этот год в этом плане был не исключение. И вот под конец такая страшная трагедия. Поэтому действительно год был непростой. Но если оценивать его итоги, с моей точки зрения, самое главное и самое печальное, кроме вот этих безвременных смертей, то, что люди стали намного беднее. Вот это плохо. Когда у нас правительство радуется, что на 30% возросли кредиты, так вот, кредиты люди берут не от того, что им слишком хорошо живется, а от того, что, наоборот, живется очень плохо. Они беднеют и вынуждены перехватывать в микрофинансовых организациях 10-15 тысяч там, до получки, а потом влезают в эту долговую кабалу. Вот это очень печально.
Сергей Михайлович, а что-то хорошее было? Вот какое для вас главное событие уходящего года?
Вот так навскидку-то, да?
А дело в том, что, видите, как говорил Штирлиц, запоминается последнее,
да.
И вот сейчас все мысли все равно вот, вокруг этой катастрофы, и как-то так сразу и не вспомнишь. Конечно, было и хорошее, и в нашей стране, и в мире. Было что-то неожиданное, как, например, победа Трампа.
Это из хорошего?
И я думаю, что скорее да, для нашей страны, чем нет. Мы помним, что, несмотря на все эти допинговые скандалы и претензии к нам, все равно наша сборная участвовала на Олимпиаде, и неплохо, тоже это хорошо. Прошли выборы в Госдуму, наша партия в третий раз стала, наша партия в третий раз стала парламентской, несмотря на то, что мы ждали другого результата, но все равно мы прорвались, пробились. Для нашей партии это как минимум неплохо.
А нет легкого недоумения, почему народ стал меньше интересоваться политикой? Ну, мы видели явку на выборы, да? Опять же, можно очень долго говорить, может быть, это не совсем удачный был перенос, вот тот самый
перенос абсолютно неудачный.
С декабря на
сентябре
сентябрь.
Люди еще в отпусках. Я думаю, что и в хорошем результате для «Единой России» и в низкой явке сыграл фактор крымского консенсуса. Люди все понимают, поддерживают президента, все увидели и все понимали, что без них изберут кого надо, поэтому можно не приходить. Мы к своему избирателю, к сожалению, тоже не привели к избирательным урнам, но это уже наши проблемы, наши вопросы, мы работу над ошибками делаем.
Сергей Михайлович, а вот вы здесь вспомнили Трампа. Как думаете, наши отношения российско-американские будут улучшаться с его приходом?
Опыт показывает, еще со времен Советского Союза, с республиканцами всегда у нас отношения прагматичнее и лучше. Вроде как демократы должны быть более демократичными, но демократы всегда козни строили, а республиканцы очень прагматично шли на договоренности, шли на различного рода соглашения. Думаю, что здесь будет не исключение, особенно с учетом уже личных характеристик и качества господина Трампа.
Но говоря о внешней политике, вот как думаете, события на Украине как теперь будут развиваться? А даже с приходом Трампа это как-то повлияет? Ведь бывшие подельники Порошенко ныне его компромат сливают американским друзьям.
Я не сомневаюсь, что братский наш народ, славянские украинцы, они протрезвеют. И либо выздоровеют, можно как угодно говорить, сами разберутся и понесут, в хорошем смысле слова, то есть вынесут и господина Порошенко, и всяких там Аваковых, и прочих господ. Поэтому вот если вы спрашиваете о моем прогнозе, не уверен, что это будет уже в ближайший год, на будущий год, но рано или поздно это обязательно случится.
А в Сирии, говоря, как удастся ли нам победить боевиков, и чем там, как вы думаете, все это закончится?
Но дело в том, что отчет нужно себе давать, что полностью разгромить, наверное, не удастся, но лишить их плацдарма очень мощного в Сирии, я думаю, сообща, особенно если Штаты уже в лице нового президента подключатся, это задача по силам.
Говоря уже о политике внутренней, вот в этом году были такие крупные перестановки в правительстве. А как думаете, в следующем году нам таких перестановок ждать? И как вам вообще вот эти изменения, такие замены в нашей политике?
Я надеюсь, что нам нужно ждать. В конце концов, вот это либеральное начало в правительстве, на мой взгляд, себя все-таки уже дискредитировало. И, конечно, туда должны приходить другие люди, думающие о большинстве народа, не о каких-то макроэкономических показателях, а о реальной жизни людей. Мы, по крайней мере, социалисты на это надеемся.
Ну, а вот замены губернаторов, например, это тоже очень интересный момент. Там проходят всякие рейтинги. В этом плане, как вы думаете?
Вчера был госсовет, и когда перед госсоветом собирались, там в основном губернаторы, я просто обратил внимание, сколько много новых лиц. Вот я, например, со своим однофамильцем, исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, познакомился, потому что вот я вообще просто не знал в лицо. Поэтому обновление идет, это нормально. И, кстати, я вчера, опять же, по губернаторскому корпусу увидел, что идет не только обновление, а омоложение губернаторского корпуса.
А вот наш...
Я бы сказал, что и в Госдуме 2016, образца 2016-го тоже произошло значительное...
Особенно
значительное
в партии
ЛДПР. Обновление.
Обновление и омоложение.
И омоложение, возможно, но я, когда начал работу седьмой созыв, я попросил распечатать мне всех депутатов, 450 человек, с фотографиями. И с удивлением обнаружил, что там две трети лиц я вижу вообще впервые, я их не знаю. Действительно, обновление мощное, конечно, получилось.
Но это хорошо или плохо для вас?
Ну, на самом деле, с учетом, что одна треть-то осталась, значит, преемственность и опыт сохранился, конечно, должно быть обновление, и должны приходить новые люди и в политику, и в Госдуму, и в губернаторский корпус, и в правительство.
Сергей Михайлович, а какая для вас эта новая дума? Потому что она действительно принимает новое лицо не только на одну там треть из оставшихся, вот, а новые правила, новый регламент, новый стиль работы. Что такое для вас новая Государственная дума?
В целом мне нравится. Дело в том, что я отношусь к тем, кто про себя говорят пахарь. Я привык пахать. Я работал 18 лет в геологии, и что такое настоящая пахота, я знаю. Дурака валять, тем более за такие деньги, просто стыдно. И то, что дума подтянулась, в прямом смысле слова, и приятно видеть в зале кворум постоянный. Я обратил внимание, что у нас...
Пригрозили прогулами, конечно, за штрафами.
Да нет, ну, кстати, еще, вы же ни одного не оштрафовали.
Вот, понимаете... Дело в том, что, наверное, нужно было это сделать.
Ну, что так, вот кого бы оштрафовали в Думе, прямо в первую очередь? Кого бы в Думе оштрафовали прямо
да
в первую очередь?
Да пока никого не надо штрафовать. Вот. Я, например, отвечаю за свою фракцию. Мне просто приятно. Вот коллеги, вот если каждый день бывает, там, мне докладывают, когда расставляют карточки, я говорю, кого сегодня не будет? Вот такого-то он в больнице. Такой-то официальной командировки по поручению председателя Госдумы.
Но все. Ведь еще достаточно прийти один раз в день, карточку вставить, выйти, и можно уже весь день свободно.
Дело в том, что чисто теоретически это так, но практически я вам говорю, что я вижу всегда в зале присутствие, если у нас 450 человек, примерно человек 425 находится постоянно в зале. И вот я даже обращал внимание, когда идет регистрация, и в 10 утра, и, допустим, в 16 часов, то отсутствует всегда вот в районе 20 с лишним человек. Иногда меньше, иногда больше, около 20.
Да. А 400
и я понимаю, что они все отсутствуют по уважительной причине.
Кстати, вот это...
У нас минутка, да, поэтому короткий вопрос.
Дума запомнилась прошлое тем, что как бегали, вот так карточками голосовали, ну, в этот раз
стыдоба,
такое есть.
Стыдоба,
теперь я помню, Вячеслав Викторович Володин делал такое замечание, правда, коммунистам.
Дело в том, что это мы называем игрой на рояле, называли.
Внешний круг.
Теперь говорить. Слава богу, в этой Думе мы больше такого позорища не увидим.
И это было, и это здорово. Это здорово. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Друзья, Сергей Миронов у нас сегодня в гостях, депутат Государственной Думы, лидер «Справедливой России». Вы спрашиваете, где Сергей Михайлович будет справлять Новый год. Ну, я открою секрет. Я, насколько знаю, там, по-моему, путешествие по Золотому кольцу. Хотя Сергей Михайлович сам все расскажет. Что, где, когда на работу выйдут. Если есть вопросы, 8-9-6-7-200-97-02, телефон прямого, вернее, это номер WhatsApp, на который вы присылаете свои вопросы. Ну, а если они будут, мы их обязательно зададим. И Роман Голованов в студии, я Михаил Антонов. Продолжим через несколько минут. Друзья, программа «Главное вовремя». Меня зовут Михаил Антонов, рядом Роман Голованов, обозреватель наш. И у нас сегодня в гостях Сергей Михайлович Миронов, депутат Государственной Думы, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, здесь вопросы следующие поступают. Скажите, а новая Дума продолжит принимать законы по принципу «сначала примем, а думать будем потом»? Здесь крайне интересная штука, ведь действительно некоторые депутаты, многие депутаты высказывают свое мнение. Высказывают какие-то предложения. Эти предложения даже не оформлены на бумаге. Они высказали свои мысли. Но у слушателей, у людей такое ощущение, господи, чем занимается Госдума? Какие законы они предлагают? И так далее, и тому подобное. Вот в «Справедливой России» как? У вас все оформлено? У вас лишний раз никто ничего не говорит?
У нас во фракции есть специальная рабочая группа, которая рассматривает все инициативы депутатов. Вот если они что-то придумали, рассматривает рабочая группа. После рассмотрения выносят на совет фракции. У нас есть фракция, а есть совет фракции. И там на каждом заседании в конце мы рассматриваем законодательные инициативы. И вердикт следующий. Либо мы одобряем, и тогда эта инициатива официально вносится, либо мы говорим, ребята, не валяйте дурака, такие инициативы нам не нужны.
А Сергей Михайлович, а как вам в этом году в Думе без корпоративов? Новогодних?
Знаете, абсолютно нормально, потому что, ну, во-первых, я думаю, правильно сделали, что никаких корпоративов не было. Не то время. И если, например, мы во фракции нашли возможность друг друга поздравить вне стен Государственной Думы.
То есть вы собирались на какой-то капустник?
Ну, собирались, а как же? Потому что я хотел своих коллег поздравить. Я каждый год делаю календари.
А что у них изображено?
Минералы. Я же коллекционировал все же минералы. Сейчас свою коллекцию подарил музею Вернадского. И вот в этом календаре на страницах минералы. С прошлого года еще цветочные композиции, которые делает моя жена. И всегда там стихи по теме либо месяца, либо тех
стихи
камней,
сами пишете?
Которые там...
Стихи сами пишете?
Нет, стихи я подбираю, мне это доставляет большое удовольствие, я люблю поэзию.
А как вы, Сергей Михайлович, Новый год планируете отмечать?
Мы поедем с семьей по Золотому кольцу, и в одном из замечательных городов Золотого кольца будем уже встречать Новый год.
А многим интересно, что у вас будет на новогоднем столе?
А что предложат, то и будут, потому что если бы мы дома отмечали, был бы обязательно салат оливье, была бы селедка под шубой, был бы холодец. Это традиционные блюда на праздничном столе в моей семье.
Ну, в принципе, я думаю, можно их и в любом ресторане будет заказать.
Посмотрим.
Сергей Михайлович, в этом году произошло, вот мы говорили о главных событиях, одно из таких вот потрясающих и удивительных, может быть, немного необъяснимых. Вот министр Улюкаев, который был задержан, как вы можете объяснить, почему коснулись вот даже целого министра?
То, что коснулись, правильно, но нужно не касаться, а, как говорится, брать да трясти. Не должно быть неприкасаемых, не должно быть никого, кто был бы вне следования и справедливости закона. Поэтому я считаю, что борьба с коррупцией действительно идет, но не могу не высказать свое мнение. Убежден, до тех пор, пока мы не ратифицируем 20-ю статью Конвенции ООН, у нас реальной борьбы с коррупцией все равно не будет.
А в следующем году ждать ли каких-то крупных посадок?
Не знаю. Дело в том, что опыт показывает, страх-то потеряли. уже скольких посадили, у скольких в кабинетах обнаружили то одно, то другое. Уж сказал бы, попрячьте все, не позорьтесь, ничего не прячут, ничего не боятся. Поэтому думаю, что нас еще ждут громкие истории в этом плане.
Буквально накануне рассказали анекдот. Учительница говорит, представьте, 17-й год, февраль, холод, народ недоволен. Нет больше самодержавия, власть перешла к временному правительству. И кто-то из учеников говорит, Марья Ивановна, вы нам из учебника рассказываете или просто мечтаете? Впереди 17-й год, 2017-й. Периодически наши слушатели говорят, а вы не чувствуете приближение вот этого вот? И начинается, да, революция, столетие революции, народ недоволен и так далее и тому подобное.
Верхи не могут,
низы не хотят. Не хотят, да.
Ну, я думаю, что столетие Великого Октября мы должны отметить. Он действительно был великим.
И Извините, пожалуйста, не надо
стесняться.
Сергей Михайлович, а для вас это все-таки Великая Октябрьская социалистическая революция или Октябрьский переворот?
Мне абсолютно представляется правильным в этом названии праздника или события лишнее слово «социалистическое». Это была Великая Октябрьская революция. Социалистическая она не была. Вообще у нас социализма настоящего не было в Советском Союзе, с моей точки зрения. А вот то, что это была Великая Октябрьская революция, да, вот почему-то французы свою тоже кровавую революцию отмечают, день взятия Бастилии 14 июля, а мы как-то стесняемся. Но ведь после Великого Октября вся история человечества пошла по-иному. Вот те последствия, которые свершились именно после октября, они колоссальные. Поэтому замалчивать и считать, что это какой-то там переворот или еще что-то, это была реальная революция. А то, что потом своих же детей революция пожрала, как и водится, как, кстати, было и во Франции, мы это тоже видели, были и репрессии, и много было. Но много было и хорошего. А самое главное, вся история человеческой цивилизации пошла совершенно по другому пути.
Извини, Роба, я просто тогда продолжу. Но вот, может быть, поэтому, что революция пожирает своих детей, и мы-то помним историю, да? Может быть, поэтому и на выборах не надо лодочку раскачивать. Поэтому и не раскачивали мы ее.
Я убежден, что мы в России свой лимит на революцию исчерпали в 20 веке, больше нам революция не надо, а вот эволюция нам нужна, спокойная, нормальная эволюция в пользу большинства граждан нашей страны, которые, к сожалению, живут очень бедно. Правительство делает вид, что этого не замечает. Это печально.
Но наше общество не раз пытались расколоть именно истории. Вот эти публиковали в этом году списки НКВД. Скандал вокруг Николая II развернулся. И вот это, да, следующий год, столетие революции. Как думаете, ничем плохим это для нас не обернется?
Да ничем плохим не будет. Нам нужно все помнить. Нам не надо стыдиться никаких страниц нашей истории. Были черные страницы, были светлые. Просто нужно все помнить и не забывать, потому что говорят, что история никому ничему не учит, да, но кто не будет знать историю, двойка-то жизнь ему поставит. И более того, ведь все будущие изменения, они происходят из настоящего, а наше настоящее базируется на нашем прошлом. Ну, вот, мы должны знать и помнить, все помнить.
Сергей Михайлович, вот так говоря о нашем настоящем, вот многих волнует, что в следующем году ждать простому русскому человеку? Вот, в сфере ЖКХ, что будет с тарифами, с ценами? Как вы думаете?
К сожалению, успокоить не могу. Боюсь, что много будет по-прежнему, и тарифы могут повышаться, и цены, но уверен, что предел терпения это есть, и правительство обязано учитывать то, что люди живут сегодня бедно, их положение ухудшается. И если оперировать макроэкономическим показателем и радоваться низкой инфляции, все замечательно, нужно смотреть, а что у людей в кошельках. Что они, как они живут, чем они питаются, на чем они экономят. А мы видим, что стали экономить на лекарствах. И когда говорят, вот какие бы молодцы, инфляция у нас самая низкая за всю историю, да инфляция низкая, потому что люди не ходят в магазины, не ходят в аптеки, им не на что покупать. Вот инфляция низкая. И здесь, конечно, нужно все-таки думать о большинстве наших граждан, а не о отдельных категориях, которыми так хорошо.
Сергей Михайлович, вот грядет 18-й год потом, и это президентские выборы. А вот 17-й это такая вот... Вот именно предвыборная сейчас будет история. А вот как думаете, ждать ли нам сюрпризов на этих выборах?
Я думаю, что сюрпризов никаких не будет.
Мы это видим... Рома так подвел к вопросу, есть ли у нас свой Трамп.
Мы видим рейтинг президента Владимира Путина. Уверен, что этот рейтинг может колебаться, но он очень высок. И уверен, что никаких сюрпризов нас на выборах президента не ждет.
А как вы думаете, почему массово идут такие несистемные оппозиционеры? Вот часто появляются такие яркие персонажи, которые заявляют, что да, мы пойдем на выборы, не будем называть их фамилии, но все-таки вот как явление это имеет место быть?
Имеет место быть разговоры. В этой связи позволю рассказать один анекдот. Он такой с картинками немножко, но вполне приличный. Один очень пожилой господин, ему 90 лет, пришел к доктору и говорит: «Доктор, моему соседу 95, а он говорит, что у него каждая ночь женщина». А доктор говорит: «И вы тоже говорите». В этой связи говорить и заявлять – это одно, а реальные результаты – это совершенно другое.
То есть, думаете, не пойдут?
Да нет, пойдут, но только что они соберут?
Это еще один анекдот. Съест он, съест, да кто же ему даст? Сергей Михайлович, я прочитал несколько таких ваших комментариев.
А про съезд, извините, да. Раз уж пошла такая тема. Помните, в Советском Союзе в детский сад приходит комиссия из РАНО, и детей спрашивают: «Дети, а кого вы больше всего на свете боитесь?» Они: «КПСС». Как КПСС? А по радио все время: «Съезд КПСС, съезд КПСС».
Вот про КПСС как раз. 25 лет мы весь декабрь говорим о том, 25 лет не существует Советского Союза, и тем не менее вы нашли добрые слова для Советского Союза, и распад СССР вы назвали действительно трагедией.
Конечно, трагедия. Послушайте, я абсолютно убежден, все, кто родился в Советском Союзе и жил... У нас многое было, слушайте, была бедность, были там очереди, значит, на квартиру, но обратите внимание, очереди были там десятилетия, но все равно был принцип понятен, и люди получали квартиру бесплатно от государства, да, хрущевку, да, не очень шикарную, но это же не барак и не коммуналка, поэтому много было хорошего, и не надо об этом забывать, и тогда... При всех издержках там, идеологии, там, вот этого «Народ и партия едины», все-таки заботились реально о людях, и люди это чувствовали.
Сергей Михайлович, а вот ваш коллега, депутат-коммунист Рашкин, предложил колхозы вернуть. Может быть, тоже в свете таких размышлений нужно это сделать? А землю-то из частной собственности забрать?
У нас 20 секунд.
Еще один анекдот. Собрание партийное в колхозе на повестке дня. Два вопроса. Строительство сарая и строительство коммунизма. Так как досок нет, переходим ко второму вопросу.
Да, спасибо за ответ.
Старший инженер-геофизик Сергей Миронов был у нас. Это, если уж вспоминать советское прошлое, это лидер «Справедливой России».
Всех с наступающим Новым годом.
Депутат Государственной Думы Сергей Миронов. Ждем вас в 2017-м.
Приглашайте, с удовольствием приду.
Заходите, всегда желанный гость. Роман Голованов, также большое спасибо.
Да, с наступающим.